Писатели всегда общались с читателями через неизменный зафиксированный на бумаге текст. Но компьютеры преодолели этот диктат нарратива. Читатель больше не следует пассивно за автором. Он хочет жить в его мирах, обустраиваясь по своему вкусу и разумению. В многопользовательских компьютерных играх текст утрачивает самодостаточность и становится частью антуража. Автор во многом лишается власти над своим миром, но взамен получает принципиально новые способы взаимодействия с читателем. Об этих новых возможностях и о том, как они влияют на творчество, рассказывает писатель-фантаст Сергей Чекмаев. С ним беседует Александр Сергеев.
Как-то Владимир Губайловский высказался в том смысле, что вот эпоха Гутенберга подходит к концу. Печатный текст будет вытеснен некими более легкими образными формами передачи информации между автором и читателем. Сергей, как вы относитесь к такому взгляду?
Ну, по мне, так на наш век хватит. Книга еще свое покажет, хранить ее рано. Пришествие неких электронных носителей, конечно, мы наблюдаем сейчас это все невооруженным глазом. Перед авторами это ставит некую новую планку поиска различных новых путей общения с читателями.
Ага, то есть все-таки необходимость оторваться как-то от бумажного носителя, в общем, настоятельно о себе заявляет, да?
Но это скорее как перспектива и как необходимость идти в ногу со временем. Для того, чтобы сохранить контакт с электронным, скажем так, поколением Next, которое предпочитает компьютер больше, чем бумагу, мы пытаемся использовать все новые возможности, которые предоставляет компьютерная техника. Одним из наиболее заслуживающих доверия примеров станет, наверное, аудиокнига. К сожалению, пока еще реального рынка аудиокниг в России нет, но он очень развивается. Если, конечно, автомобильный парк у нас в стране будет расти с такими угрожающими темпами, как сейчас, то и аудиокниги будут дороги слушать.
Особенно если пробки будут расти такими же темпами,
да,
как сейчас.
Да. Но пока аудиокнига — это скорее сюрпризный вариант, то есть это подарки. Кроме аудиокниг, сейчас очень активно развивается продажа электронных копий, организованы целые сервера, к примеру, можно привести сервер Publikant.ru, где выкладываются электронные копии книг, которые можно купить за символические деньги, буквально там за 30, там, 40, 50 центов.
Ну, это примерно столько, сколько получает автор с одного экземпляра проданной печатной книги.
Ну, грубо говоря, да. Эти деньги непосредственно идут автору без посредничества в лице издателей. Я вот несколько своих книг на Publikant.ru уже выложил. Не могу сказать, что я это страшно обогатился, но, в общем, уже какие-то первые перспективы уже видны.
Я думаю, что тут принципиальным станет появление устройств с электронной бумагой, в которых не светящийся экран, работающий на отражение, как обычная бумага, и потому не утомляющий при чтении.
Но это, опять же, это все перспектива. Наиболее интересными проявлениями новых вариантов общения автора с читателями будут, конечно, варианты сценарирования. Привычный для нас вариант — это сценарии фильмов. А менее привычный, но тоже очень бурно развивающийся сейчас рынок, это сценарирование компьютерных игр. Сценарий игры, диалоги в игре, развитие сюжета, какие-то побочные документы. Сейчас все активнее и активнее привлекаются авторы. Если игра фантастическая, то, соответственно, привлекаются авторы-фантасты.
То есть разделение труда дошло до определенного уровня. Если раньше написать сценарий, это было, ну что ли, побочным занятием лидера группы программистов, то сейчас привлекают специалисты.
Поскольку игры по уровню затрат подходят к фильмам, то почему в игре музыкой, графикой, сценарированием и так далее должны заниматься непрофессионалы? Если в кино сценарий пишет сценарист, музыку пишет композитор, то почему в игре всем должны заниматься программисты?
Как выглядит работа писателя для игры? Что, собственно, выходит из-под его рук?
Есть разные варианты. Более известный — это уже перепробованный многими нашими писателями чистый сценарий игры. Этим занимались в свое время и Сергей Лукьяненко, и Марина и Сергей Диченко, и Александр Зорич. А менее известный, но сейчас активно развивающийся — это литературная обработка. Я вот в течение уже нескольких месяцев занимаюсь литературной обработкой онлайновой игры Time Zero, в русском варианте «точка отсчета». Ну, Time Zero — это название сервера TimeZero.ru. Автор создает огромное количество смежных с игрой документов. Это могут быть и законы игры, какие-то обрывки дневников или древние записи, которые игроки находят, и по ним получают какие-то новые задания. Летопись игры о том, как вот все получилось и почему все стало так ужасно, как сейчас в игре происходит. Игра Time Zero происходит в постъядерном мире, пережившем жуткий атомный апокалипсис. сама по себе игра достаточно обширная, и в ней очень много маленьких таких заданий, это называется квестами на профессиональном языке, которые должны выполнять игроки. И я предоставляю новые задания, просто описывать, что должен делать игрок, плюс документы должны подтолкнуть его на этот путь, то есть какие-то записи, какие-то там обрывки дневников, которые он находит.
Вы придумываете эти идеи или только литературно описываете их?
Сама игра Time Zero существует уже 3 года. До меня, в том числе и пресловутыми программистами, о которых мы уже говорили, наработано огромное количество литературного материала. Мне приходится заниматься как обработкой уже готового материала, так и, в общем, генерацией собственных каких-то идей, собственных квестов, там, изменений мира и так далее. Вот, это вариант первый. Вариант второй, вторая игра проекта Time Zero. Мы с программистами игры придумали достаточно забавную штуку. Игра будет происходить в той же вселенной, в которой я сейчас дописываю фэнтезийную книгу, военный фэнтези. Это будет 2 отражения этой вселенной, игра и книга, но при этом не как обычно игра, сделанная по книге, или книга, сделанная по игре, а это 2 совершенно разных источника, повествующих об одной и той же вселенной. То есть читатели книги смогут продолжить свое знакомство с вселенной в игре, соответственно, игроки смогут узнать много нового о том, что было в этом мире, соответственно, прочитав книгу.
Такие игры выглядят несколько необозримыми. Целый мир, сотни человек.
Онлайновые многопользовательские игры, они представляют из себя не некую узкую сюжетное дерево, по которому двигается игрок от начала до конца, а в принципе достаточно мощную и достаточно хорошо сбалансированную эмуляцию мира.
На меня произвело впечатление, я зашел на проект Time Zero, и первое, с чем я столкнулся, там выложена конституция мира Time Zero, и потом целый свод законов, и когда их читаешь, то видишь, что это, в общем, такой квази-юридический текст. Человек, который играет в такую игру, он, в общем-то, можно сказать, пользуется юридическим тренажером, отрабатывает свое понимание юридической системы.
Юридическим тренажером все дело не ограничивается. Там, кроме юридических законов, есть очень много финансовых законов, есть законы бизнеса. И человек, попавший в мир Time Zero и потративший определенное время на изучение всех этих законов, во-первых, получает достаточно большой багаж знаний и юридический, и финансовый, и по управлению производством, по бизнесу. Насколько я могу наблюдать, огромное количество игроков приходит в игру не для того, чтобы ходить там по радиоактивным пустыням и убивать крыс-мутантов. Там существуют люди, которые приходят туда заниматься бизнесом, строить заводы, разрабатывать новые предметы и, соответственно, продавать их другим игрокам.
А каким образом это возможно? Ведь в игре не может существовать ничего такого, что не предусмотрели программисты, которые ее создавали.
Ну, для этого и существует, собственно, вот эта динамическая система развития игры. Человек, потративший определенное время на строительство завода, определенное время на исследование, обращается в администрацию, ему изготовляют изображение новой брони там, с его уникальной меткой, он может ее по-своему назвать, чтобы ни у кого такого не было, и, соответственно, потом пустить это в продажу. То есть это будет его собственный произведенный предмет.
И вот, чтобы этот мир существовал, совершенно необходимо участие в нем все-таки некоторого единого какого-то творческого центра, автора, который ведет развитие мира по определенному плану, по определенному пути, иначе там наступает скука.
Этот единый центр, конечно, не одного человека представляет, а несколько людей, то есть там гейм-дизайнеры и, соответственно, вот автор в моем лице и сторонние всякие вещи, которые происходят в игре. Вот, например, на днях прошла премьера нового российского блокбастера «Параграф 78» в кино. С 1 марта в игре открывается огромная территория полностью по этому фильму, по сценарию Андрея Лазарчука. Но суть в том, что в кино есть свой сюжет, который от первой минуты и до последней минуты фильма ведет зритель, на этом все заканчивается. В игре все по-другому. Для того, чтобы туда попасть, на эту территорию «Параграфа 78», игрокам нужно предпринять достаточно большое количество действий. Параграф 78 — это секретный параграф инструкции. Игроки в течение всей игры находят параграфы различные этой инструкции, пока не найдут 78-й. Все эти параграфы, например, разрабатываются при моем участии. Ну, кроме 78-го, потому что это входит в сценарий Лазарчука. То есть, несомненно, определенная доля литературной обработки любого нововведения в игре сейчас уже реально необходима. Ну, а я, соответственно, пытаюсь придумать новые квесты, новые задания, новые сюжеты, сюжетной линии, это описать, чтобы игрокам было интересно играть и дальше.
А не случается ли так, что автор, будучи включен в такую команду разработчиков игры, ну, в некотором смысле растворяется в ней, становится техническим кодером, что ли?
Ну, любой человек вносит свою индивидуальность в целевой продукт. Мне, например, очень интересно было ввести туда некий элемент рыцарства, элемент благородства. Постъядерный мир, выживание, законы джунглей, убей всех, а то убьют тебя. И где-то в какой-то момент мне стало интересно, каким образом можно ввести в такой мир определенные рыцарские элементы. Как оказалось, я был не оригинален. В игре существует непредусмотренная изначальным кодом, созданная игроками ассоциация добрых дел, которая встречает новичков, помогает им освоиться, дает им какие-то там начальные предметы. Мне для такой же цели было интересно придумать некоторые квесты, которые можно выполнить только посредством благородных поступков. Спасти, защитить и так далее. То есть прийти и убить всех этот квест выполнить нельзя. А вот в новой игре, о которой мы говорили, о второй игре проекта Time Zero, фэнтезийной, там с самого начала введен такой элемент, там существуют достаточно глобальные сюжетные повороты, которые можно достигнуть исключительно совместными действиями всех игроков.
Существует мнение, что, в общем, это некая форма эскапизма, потери связи с реальным миром. Есть ли какая-то отдача от этого?
Сложный вопрос. По моему наблюдению, абсолютного ухода от погружения в мир не наблюдается. Игроки сохраняют достаточно мощную связь с реальностью. Во-первых, приобретается умение работать в команде, потому что одна из основных составляющих таких игр — это кланы. Сообщество, позволяющее им проводить собственную политику, защищать какие-то свои постройки или, наоборот, нападать на других. Ну и не будем, конечно, забывать о том, что это все-таки действительно мир, в котором люди практически реально живут. Поэтому отношения в игре очень часто переносятся на жизнь. Например, за все время существования проекта Time Zero там произошло достаточно серьезное количество свадеб в реальности между игроками.
Граница между реальным и виртуальным мирами, она такая не очень четкая, да? То есть она постоянно нарушается то в ту, то в другую сторону. В конце концов, ценность любых предметов, любых действий определяется во многом тем, сколько сил и внимания человек уделил этим предметам. И дальше уже не так важно, в реальном мире или в виртуальном мире. Главное, что он является концентратором человеческого внимания, сил, времени и некого творческого порыва.
Пускай в таком виде они получают определенные знания и по коллективной жизни, и юридические, и по тому, как функционирует производство, как делается бизнес. Конечно, это не учебник. Учебник — это все-таки теория. А подобные игры, пускай очень эскапистская, но все-таки практика, где человек может воплотить очень многие вещи, которые пока ему недоступны в жизни.
С писателем-фантастом Сергеем Чекмаевым беседовал Александр Сергеев.